Место Священного Писания прочитаем. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 6, 7, 8 и 9 стихи. 1 глава Иисуса Навина, 6, 9. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который заповедал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». Братья и сестры, я прежде всего хочу обратить внимание на служение, которое совершается в церкви, чтобы мы еще раз в страхе Божьем понимали, служение готовят не люди. В вечернем собрании больше сегодня призыва к тому, чтобы стоять твердым в Слове Божьем. От чего-то убегать, в чем-то стоять. Мы слышали о том, чтобы человек Божий убегал и преуспевал, и подвязался добрым подвигом веры, держась вечной жизни. И все это сводится к 14 стиху: «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно». И слышали, брат говорил на эту тему. И сегодня у меня также желание есть. Братья и сестры говорят о твердости и мужестве в исполнении Слова Божия, чтобы не уклоняться от Него. И фундаментом этого положено было основание нашего служения – возлюбите чистое словесное молоко. Братья не договаривались по телефону, не встречались, но молились, и Бог в одно соединил Слово. Мы в утреннем собрании размышляли о пути, о воспитании на этом пути, чтобы мы были укорененные, утвержденные, о родословной одной и другой, и в основание было положено также слово «Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, которому должно тебе идти». Братья и сестры, Дух Святой готовит каждое собрание, и поэтому мы должны с верой принимать насаждаемое слово. Мы прочитали повеление Иисусу Навину. Что касается повеления одному, особенно если это вождь в народе Божьем, то касается и всех, всего народа Божьего. Это касается и нас сегодня. Но Иисус Навин не был из робкого десятка. Он не был боязливым. Есть и такие люди, которых надо немножко ободрять, чтобы они не боялись. А таким, может, даже был и Гедеон. Он не был из таких очень смелых людей. Когда Господь его приветствовал, и Господь с тобой, муж сильный, да если с нами Господь, говорит, почему это происходит? Иди, говорит, вот с этой силой, иди, разрушь жертвенник, сруби дерево жертвенное, и не пошел. Побоялся днем, ночью пошел. Когда ему надо было, Господь посылал, иди послушай, что говорят неприятели. И Господь увидел его состояние, говорит, если боишься, ну возьми слугу. Взял слугу, боялся. Ну а в одном он был твердым и мужественным. Это слово вверено ему. Как Бог сказал делать, он не отступал. Саул был мужественным человеком, очень мужественным. До конца не потерял мужества. И не захотел умирать от руки язычников, упал на меч, попросил, чтобы его, чтобы он умер от руки неязычника. Какое мужество! Обычно цепляется за жизнь. но в Слове Божьем не был мужественным и твердым. А это главное. Это главное. Иисус Навин очень мужественный человек. Он с юности воин, он с юности возле Моисея воспитывался, он прошел этот путь. 40-летний, народы израильского, сколько пали, а он остался один из малого числа, двое только мужественных. Иисус Навин и Халев. Когда Моисей взошел к Богу, народ израильский 70 дней не выдержал этого одиночества. Нет Моисея, сделали тельца, Аарон уступил, а Иисус Навин один. И не с Моисеем на горе, и не с народом, 70 дней ждет. И мужественно дождался. Но Господь видел еще одно. То, что надо, в чем надо мужество проявить Иисусу Навину. Не уклоняться от Слова Божьего. Не уклоняться. На это нужно мужество. Большое мужество. Братья и сестры, имена героев веры, мужественных, мы знаем. В 11 главе послания Евреям их перечисляют. В Библии очень много имен. Мужественные были те, которые в тюрьмах, в лагерях, ссылках. Некоторые умерли. Мы только вспоминаем, не вернулся. Многие страдали. Имена таких героев известны. Но в последнее время борьба другая. Тогда мир обрушился. И стояли, и поддерживали. Некоторые шли очень смело, некоторые более робко шли. А сегодня другое время. Сатана в сильной ярости сошел. Знает, что ему остается немного. Сегодня другие герои, имена которых практически никому почти не известны. Эти имена не записывают, не запоминают, не повторяют. Это другая борьба. Если раньше нападал мир в своей жестокости и бил, церковь молилась за тех, кто принимал эти удары первые, в первых рядах, как мы говорим, стоял. А сегодня мужество отстаивать Слово Божие, и уже не мир вырывается, а дети наши вырываются в мир. И надо встать, твердо встать, и просить, и защищать детей, и не пускать их в мир. Какое нужно мужество, какой подвиг веры нужно совершать родителям, служителям, опытным членам церкви. За это не похвалят. И никто не скажет о тех, кто в первых рядах стоит. Нет. У нас, когда служитель, одного из служителей нашей церкви приговорили к 10-летнему сроку, это был 6-й срок уже. И дочь еще тогда была она в молодом совсем возрасте, очень в юном, когда его уводили в Воронок на 10 лет уже 60-летнего старца. Она бросила ему букет цветов и сказала: «Папочка, это тебе за верность». Прошли годы. Он отбыл почти весь последний срок. Он сегодня и сегодня служитель. Сегодня в больших переживаниях. И я был свидетелем этого случая, я был свидетелем другого случая, когда он говорил: «Доченька, что ты делаешь? Доченька, ведь это мирское. Дочь, не надо так. Папа, чего ты ко мне придираешься? Не скажут дети: папа, это тебе за верность, и мама, это тебе за верность, что наставляете нас, что правильно говорите нам. Это время другое. Это скажут: ты придираешься ко мне». Почему? К каждому периоду, в котором были большие гонения, Сминский, Ефесский период и Пергамский, все периоды, Филадельфийский отмечен гонением, побеждающим, и высокая награда дана. Лаодикийский период – это когда мир внешне утихнет, успокоится. Это гонение больше всего от своих. Это страдание в одиночестве среди своих. и поэтому и награда больше, более высокая, самая высокая в ладикийском периоде, побеждающему. Там все со мною на престоле. Это время характерно большим разрывом между поколениями, между старшими и между младшими, между детьми и родителями. Дети будут родителям непокорны. Почему? Разные взгляды. В это время характерно больше не нападок мира, а дружбы с миром. И те, которые знают, что такое мир, и стараются ни в мир, ни мир в церковь не пускать, и в дом будут не в почете, ни дома, ни в церкви. А Слово Божие говорит, будь тверд и мужествен. Оставаясь на позициях Слова Божьего, здесь большая опасность уклониться от Слова Божьего. И притом Моисею сказано о том, что опасность уклонения влево или вправо. Я думаю, что, братья и сестры, это понятно, потому что вообще, в общем, весь мир и сегодня разделен так. Левые и правые. Там партии, вот конституция, которая имеет вот этот уклон, или вправо, или влево. Влево – это страны так называемой свободы, нравов, свободы, свободные страны. Вправо – это страны более с таким режимом, более закрытые страны. Это или национализм, или еще что-то. И где легче жить? И там страшно жить. Левые – это там, где все разрешено. И мы с вами видим, братья и сестры, когда все-таки есть какой-то закон и регулирует, и управляет, и что-то запрещает, лучше, чем все разрешено. И в то же время, когда закон все запрещает, это тоже тяжелое положение. И где лучше? Жили в союзе, при атеизме, при запретах, и плакали, и трудно было. А что сейчас легче истинному христианину? А? И кажется, еще труднее стало. Кажется, это ж не право, это же лево. И когда я еще раз попала мне опять в руки, знаете, даже не хотелось прикасаться. Журнал из Франкфурта, реклама предметов, бытовых предметов на груди распятого на Голгофе Христа. Или же фотографии, когда служителя церкви совершает заповеди Господни, вечерю Господню животным. Или эти браки, которыми браками-то не назовешь, это святое библейское слово. Это все левая сторона. А в жизни церкви, семьи или личного исповедания, уклонение влево или вправо, оно бывает незаметно, в одну и в другую сторону. Возьмем самые такие наши простые вопросы, кажется, личной жизни, личного хождения пред Богом. Можно так сказать, что уклонение влево – это жизнь без Бога. Это путь Каина, о котором говорит Иуда, или вот мы сегодня рассуждали, человека, который ушел от лица Господня. Это может быть и христианин, который основные вопросы решает без Бога. Иаков говорит: «Вы, говорящие, пойдем то сделаем, туда поедем, то будем делать без Бога». Многие вопросы сегодня решает человек без Бога. Уклонение вправо – это тогда, когда все должен за нас делать Бог. Посмотрим на примерах. Иаков дает нам и тот, и другой пример. Первородство. Разве это не от Бога? Разве человек решает, будет он первородным в семье или нет? Это Бог решает. Мы не знаем, это трудно понять в состоянии вот этих двух мальчиков, которые еще до рождения, уже там какая-то битва была у них. Уже как что-то было между ними, что они выясняли. Но тем не менее, когда Бог усмотрел Исаву родиться первым, Иаков все-таки за пятку его успел ухватить. Разберись, кто первый. Разобрались. И Исава назвали первенцем. Но вот Иаков, не вопросив Господа, забирает первородство у брата. И называет себя первородным. И продает Исав. Ну то, что Исав не вопросил у Бога, это понятно. Это прообраз мира этого. Но Иаков, это же дитё Божье. Это тот, который Израилем должен быть. Почему же такой вопрос решает без Бога Иаков? А благословение, он, этот вопрос тоже должен только с Богом решаться. Он решал его с матерью, но без Бога они решили. Прошли годы, и пришлось за свои ошибки отвечать. Лаван догоняет его, и Иаков понял, трудно ему. Ну, там хорошо, выясни отношения с Лаваном. Навстречу идет Исав, и с ним 400 человек. И вот что говорит Иаков. Он обращается в молитве и просит так. Мы читаем об этом в 32 главе книги Бытие. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его». Сам против брата столько сделал, забрал первородство, благословение, а Господи, избавляй. Мы иногда вот так сами много сделаем, а потом говорим: Господи, смири моего мужа, моего сына, дочь, жену. Нет, это ты должен, Иаков, делать. Бог не будет за тебя делать. Он думал так, что Господь или поразит его, или вот так сделает, чтобы он развернулся и ушел. Он просит: Господи, ты избавь. Почему ты не просил Господа, ты дай мне благословение первородства? Вот тут надо было это делать. Ты уклонился влево, а теперь уклоняйся вправо. Вроде бы молитва благочестивая. Господи, сделай. А Господь молчит. И тогда Иаков стал делать. Он брату отделяет, чтобы умилостивить его, смиряется. Он кланяется брату, называет его господином. Нет, он не наравне даже с ним становится, он не старше его, поскольку он его забрал первородство. Он называет себя рабом, а потом говорит брату своему: прими благословение, отдает благословение. И когда он все сделал со своей стороны, Господь делает со своей стороны, брат бежит навстречу и обнимает, и плачет. Это Господь сделал. Но только тогда, когда Иаков сделал со своей стороны, что он делал. Братья и сестры, мы можем много вопросов делать. Вот и организация служения любого. Мы можем договариваться, кто что прочитает, кто что скажет, все. И не будет жизни в этом. И с другая сторона, мы можем просить мудрости у Господа и советоваться друг с другом, но сначала с Господом. Я вспоминаю, у нас сестра в одном собрании в селении, там хора нет, они общим пением поют, а она избирает гимны, задает тон. И вот она говорит: я подбираю гимны. Я говорю: а как ты знаешь, какие гимны надо петь? Ведь проповеди могут быть, ты подберешь одно. Она говорит: не знаю, говорит, мне когда поручили это служение, я, говорит, боялась сильно браться за него. Я теперь всегда молюсь за несколько дней: Господи, что подобрать? И говорит: мне ложится на сердце гимн, я его просматриваю, какой, что на лучше, с какого петь. И вот так Господь дает несколько гимнов, и всегда они подходят правильно. Можно без Бога все сделать своими способностями разума и лишить жизни служения. А можно сказать: Господь усмотрит. Нет, тебя избрали, ты должен усматривать, но не сам, с Господом. Я как-то был свидетелем такого разговора. Вечернее собрание. Закончилось утреннее собрание. брат, который там церковь тоже небольшая, ему надо к вечернему собранию подготовиться. И он хотел тоже, ну, немножко сориентироваться, кто из братьев будет. И говорит одному брату, он снова обращенный: ты будешь на вечернем собрании? Он говорит: Господь усмотрит. Благочестиво. Так же, братья и сестры? А правильно ли это? Господь уже усмотрел. Собрание назначено. Мы теперь должны проявить усилия, мы должны просить у Господа милости быть на собрании. Это наше решение должно быть. Я с ним ближе познакомился, он недавно покаялся, живет еще без семьи. И вот я говорю: вот как у тебя вопросы веры, служения, чем ты занимаешься в церкви? Он говорит: мне поручена библиотека. В соседнем селении он выезжает каждый четверг на велосипеде 18 километров. И вот, говорит, я всегда на Господа полагаюсь. И он делает. Я говорю: что? Вот, говорит, у меня старенький велосипед. Он еле так едет. Я говорю: Господи, помоги. Господи, дай силы доехать. С трудом, но доеду. Я посмотрел, говорю: ну, а почему Господь это должен делать? А почему тебе не смазать цепь? Не поправить, не поремонтировать? Это ты должен делать. Он говорит: нет, говорит, я ехал недавно, уставший, велосипед с трудом ехал, и говорит, уже силы нет, а еще два подъема больших. И прошу: Господи, ободри меня, Господи, дай силы. Вот так молюсь, а уже все, дальше ехать не могу. И потом я: ты же обещал, Господи. И вот из одного двора, говорит, такая овчарка, кавказец. Это же такая, они очень злые собаки. Говорит, как побежала за мной. Я говорю: не знаю, как я эти два подъема преодолел. Не знаю. Я ему говорю: ну и что, так все время жить будешь? Неужели Господь должен столько овчарок держать, чтобы тебя ободрить? Куда ты еще поедешь, я не знаю. И там должна овчарка быть. Нет. То, что ты должен делать, и мы с тобой, мы должны делать. А Господь поможет. То, что Господь должен, Он делает. Братья и сестры, итак, во всем, вот я еще хочу один пример, чтобы немножко нам понять, что мы в личной жизни, в личном исповедании не уклонялись тоже. Ни туда, ни в одну крайность, ни в другую. Одна крайность — все делать и делать, потом вспомнить: Господи, благослови. Нет, без Господа не делать. С Его благословением, но делать. И вторая крайность. Мне как-то осенью пришлось тоже быть в одном селении и посетить семью одну. Осень, я удивился, посмотрел, там, где должны дрова быть, или уголь, топливо, там ничего нет. Я говорю: чем топить будешь, брат? Господь усмотрит. Нет, говорю, так не написано в Слове Божьем. Как, говорит? Господь уже усмотрел зиму, осень, лето и весну. Это Господь усмотрел. А чем топить, чем кормить семью, мы должны усмотреть. И заготавливать. Бог дал время для этого. Лето прошло, и осень уже проходит. Это наш труд. Мы должны просить у Господа мудрости. Но это мы должны делать. Не ангелы нам принесут. Это наша работа. Это наш труд. Можно говорить: Господь усмотрит. Нет. Это дал Господь нам делать. И без Господа нельзя это делать. Братья и сестры, так, в вопросах жизни нашей в церкви есть две крайности. Уклонение от Слова Божия. Слово Божие говорит так: Он поставил одних апостолами, учителями, евангелистами для совершения святых на дело служения. Апостол Петр пишет, чтобы младшие повиновались старшими. И есть одна крайность – никого не признавать. И вторая крайность – полностью жить в зависимости от личности, от человека. Апостол Павел в послании к Коринфянам во 2 и 3 главе описывает это состояние как плотское и очень опасное. И он говорит: вот у вас такое положение. Одни говорят: я Павлов, я Кифов, я Аполосов. Это ненормально. Избрали одного человека, все, больше никому не доверяю. Но есть такие, которые говорят, а я Христов. Вообще никому не доверяют. И это опасное положение. Потому что Христос все во всем, но есть еще служителя. Братья и сестры, мы читаем в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам слово в 5 главе 10 стихом. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое». Всем нам. Если кто отделяет себя от единства веры, от единства духа, уходит в одиночество и говорит «я сам с Господом», или «я, моя и семья, только мы будем», то тогда не будет восхищения. Восхищения по одному не будет. Восхищение всем будет. Если мы со всеми, мы входим и в восхищение. Если мы живем по одному, а у меня такое мнение, вся церковь так, а я так понимаю, это большая опасность. Это уклонение очень влево от Слова Божия, потому что Слово Божие ведет нас в общение. Не оставляйте собрание вашего, как есть в некоторых обычаях. Слово Божие даже ставит в зависимость наше искупление и прощение. Если имеем общение друг с другом, то Сына Его очищает от всякого греха. И кто себя отделяет, может остаться. Но и другая крайность бывает. Это ссылка на всех. А все так ходят. А такое время сейчас. Мы все явимся на судилище Христово, но отвечать будем по одному. Восхищаться по одному не будем, а отвечать по одному будем. И Господь уже не спросит там, и мы не скажем Ему: «Господи, вот у нас полцеркви так ходила, полцеркви так думала». Господь говорит: «Ты знал волю? С тебя спрашиваю». Я хочу, братья и сестры, это очень серьезный момент нашего уклонения, обратить внимание на первый разговор с Богом, Бога согрешившим человеком. Грешили вместе, ели запретный плод вместе, Адам и Ева, убежали вместе, скрылись, шили одежды вместе, а Господь по одному позвал. Что ты сделал? Адам хотел, чтобы вместе отвечали. Да, она, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Но Господь с него спрашивал, и с нее спросил: что это ты сделала? Братья и сестры, посмотрите, когда мы смотрим, почему. Ну, мы видим, что первая согрешила все-таки жена. И всегда тот, кто первый подал пример или стал соблазном и по Священному Писанию, и в законе судопроизводства любой страны, он больше наказывается. Но Адаму слов порицания и наказания сказано было 72, а Еве 25. Меньше. Почему? Он больше оправдывался. Он больше ссылался на других и больше порицания получил. А она меньше оправдывалась. Если мы сравним Саула и Давида, Давид больше согрешил, но больше каялся. Саул оправдывался больше и больше получил наказание. И нет Саула. А дом Давида вечный. Двое в храм пришли. Один бил себе в грудь, ничего не оправдываясь. Другой показывал свое что-то и менее оправданным пошел. Братья и сестры, мы часто ссылаемся на этом. Так не то время уже. Время не изменяет Слово Божьего. Слово Божие живо и действенно. Оно остается на все времена одно. Никогда раньше такого не слышали, но сейчас особое время. Сегодня иногда нам дети говорят: откуда вы, из какого вы века? Я часто вспоминаю брата, его обвиняли, говорили: да вы из 19 века, опомнитесь, 21 век уже. Он говорит: да нет, говорит, мы из первого века. Мы стараемся свято Слово Божие, которое Христос сказал апостолам, и сегодня применять в жизни. Будь тверд и очень мужествен. Уклонение влево – это вседозволенность. уклонение вправо – это запреты, запреты и запреты. И то, и другое лишает жизни. Уклонение влево – это разрешать то, что запрещает Слово Божье. Уклонение вправо – это запрещать то, что Слово Божье не запрещает. Ну, мы знаем, вот в католических церквях это запрещение вступать в брак священнослужителям. И целый ряд крайностей, своих взглядов, каких-то традиций, когда мы вносим в церковь. Вы знаете, мы пережили в юности большие переживания. У нас на Донбассе там были и чистые, и баптисты. И вот тут гонения были, а тут взгляды были. Я знаю, что отлучали от церкви, если кто из братьев не стригся налысо. И все должны быть налысо подстрижены. С другой стороны, тут же совсем недалеко была церковь, где не принимали в члены церкви, если братья брились, должны были отпускать бороды. В одной церкви не ставят на кафедру без галстука, считается, что это некультурно. В другой церкви не ставят на проповедь, если ты в галстуке, считается, что это мирское. Братья и сестры, мы можем от Слова Божия отойти, на взглядах своих, на традициях своих, на личном понимании основываться и уклоняться от Слова Божия вправо, вроде бы в святость. Уклонение влево — не каяться. Признавайтесь друг при другом в проступках ваших. Не исповедаться. Исповедаться, если ты согрешил перед братом, ты исповедайся. Ты скажи: я виновен. Если ты согрешил против церкви, ты скажи церкви: братья и сестры, простите меня. Если ты дома согрешил, ты скажи: жена, прости меня, или муж. Это уклонение, не признание себя виновным. Это признание своей семьи, признание себя выше всех. Мои дети, да, никогда этого не сделают. Уже делают. Это сильно влево уклонение. Так думать, что мы самые святые. Уклонение вправо – это каяться, каяться и каяться. Это то, что исповедано должно быть наедине, исповедуется для всех. Это кормить грехами других. Это уклонение, оно не дает личной уверенности в спасении, оно других огорчает. И то, и другое очень опасно. Мне пришлось недавно быть в церкви, и призыв, выходили с покаянием. Выходили с покаянием, ну а потом беседовать с ними. И вот пресвитер говорит мне: вот что делать с этим братом? Каждый призыв он выходит каяться. И каяться, и каяться. Кажется, это хорошо, нет уверенности в спасении. Это тоже уклонение от Слова Божия. Твердо стой, не вспоминай свои грехи и чужие, если кровь Иисуса Христа омыла тебя. На этом твердо стой. И уклонение вправо, влево, когда не кается человек, не признает себя виновным, это и то, и другое опасное состояние. И то, и другое одного лишает уверенности в спасении. И брат говорил: вера от слышания, от слышания от Слова Божия. И уклоняясь от Слова Божия в свои чувства, теряет веру. А теряет веру, может потерять и спасение. А другая сторона, если не каяться, не смиряться, не имеет спасения. Очень опасное положение. Дом Илия, вседозволенность. Делай, что хочешь. Опасное состояние. Где этот дом? Мы можем позволять детям все, что они хотят. Можно позволять церкви, пожалуйста, и то, и другое, снисходить. Нужно быть снисходительными, нужно быть сострадательными, но Слово Божие не уступать. Твердо стой, будь тверд и мужествен. Это мужество сегодня. Стоять в Слове Божьем. Ни в одну, ни в другую сторону. Быть добрым, попечительным, любящим, сострадательным. Умолять, упрашивать. Вот возьмем мы Моисея. Если бы он уклонился влево, идолы были бы в народе израильском, как Аарон. Захотели, ну что делать народ хочет? Большинство так решило. Большинство здесь не решает. Ты стой, Аарон, почему ты не стоял твердо? Почему ты допустил, что народ уклонился в идолопоклонство? уклонение вправо, Моисей каждый день кого-то бы побивали камнями. У него строгий закон. А что делает Моисей? Ни туда, ни туда. У него закон есть. Он ходатайствует. Он умеет упрашивать. Он Бога упрашивает, просит помиловать народ. А народ просит не огорчать Бога. Вот его служение. Он твердо в Слове Божьем. Он взял слово и с этим словом перед Богом стоит и просит: ты помилуй народ. А народу говорит: не грешите против Господа. Он не уступает их прихотям. Если они захотели в Египет, ну что ж, пойдем вместе только, чтобы разделения не было. И он и этого не допускает. Он не допускает и того, что, ну, давайте, ты направо, я налево. Вы знаете, это тоже неправильное состояние, опасное состояние. Все равно Аврааму пришлось переживать за Лота, выручать его. А потом, кажется, отделились, успокоились. Да нет, потомки Лота, потом много беды делали потомкам Авраама. Лучше вместе, лучше ходатайствовать, лучше освящать друг друга. Это лучше. Ни влево, ни вправо. А иди вот этим путем. Ну так где-то и получилось. Я не хочу сейчас эту историю, что один влево пошел в Содом, а второй вправо пошел. А потом все равно пришлось-то выручать друг друга. Не уклоняйся, говорит Господь, ни в одну крайность, ни в другую. Особенно сегодня время, когда мы, кто более опытный, кто более духовный, мы можем уклониться в сторону малой группы, отделиться и сказать: меня здесь не понимают. Нет, я еще раз хочу, братья и сестры, напомнить. Вы знаете, меня пронзило этот текст. Послание к Коринфянам 5:10. Всем нам должно явиться предсудилище Христово. Мы все, не уходи от всех, будь со всеми. Сегодня тяжело это, нелегко это. Сегодня тебя героем не назовут, если ты будешь стоять в Слове Божьем. Стой здесь, скромно стой. Не выставляя себя на показ, но стой твердо в этом, награда будет большая. Отделись, опасность, что останешься. Потому что эта святость личная, она приводит к личному созерцанию, личному любованию собой. Я вот один, все так, а я вот один. Да, Илья когда-то тоже так сказал: остался я один. Это было его опасное состояние. И Господь показывает: Илья, а 7000 еще есть. Посмотри вокруг себя. Иди к народу. Илья, что ты здесь? Чего ты ушел? В одиночество. В одиночество легче. А ты оставайся среди народа Божьего. А там труднее. А там тебя кто-то не поймет. Кто-то унизит. Да, но ты должен тут быть. Всякое разделение не от Бога. Нельзя его оправдать. Не влево ты ушел, отделился, опасно погибнешь. Не вправо ты ушел, можешь тоже остаться с личной своей святостью. Будь среди народа Божьего. Не середины искать мудрой такой, а Слова Божьего искать. В этом оставаться. Братья и сестры, много есть еще примеров из жизни, в любых вопросах это большая опасность. В семейной жизни тоже, в жизни церкви. Мне пришлось быть в одной церкви, не буду говорить где, удивительная церковь, молитвенный дом. И шли мы с братьями так, здесь вход в молитвенный дом. Ну, я так и иду, сразу на ступеньки. Брат говорит: куда, говорит? Он даже не пошел за мной. Он обоя в один голос: ты куда пошел? Я думаю, может, здесь, ну, электричество... опасно, нельзя, там обычно знак не влезаю, бьет, ставят или еще что-то. Я говорю: а что тут? Это сестер вход, говорит, у братьев другое. Ну, думаю, первый раз, два входа, сестры сюда, братья сюда. Собрание проходит, ни одной молитвы сестры. Я говорю: а почему у вас не молятся? Жены в церкви да молчат. В Коринфян была одна крайность, там все сестры делали. Другая крайность, чтобы ни молитв не было. Я говорю: ну а петь-то могут хоть? Это ж не молчат, они ж поют. Вы что, братья, нарушение? Говорят: а мы еще не думали об этом. так, и петь нельзя. А дышать-то можно тогда? Братья и сестры, до чего мы можем дойти в своих крайностях, отступая от Слова Божьего? Есть Слово Божье. Оно каждого обязанности определило. Не уклоняйся от него. Сегодня уклониться от Слова Божьего можно в переводы разные, а их много. Уже в Библии есть, где нет слова «грех», «ошибка». Это уклонение. Вот соблюдать слово, держись образца. Мы слышали сегодня предупреждение. Тимофей говорит, образца здравого учения. Злые люди и обманщики будут, уклоняясь, заблуждаться будут. И в других уклонят заблуждение. А ты пребывай в чем научен. Научены мы в этом слове. Сколько сегодня переводов, которые делали люди невозрожденные, без страха Божьего, с помощью машин, компьютеров, техники. И сколько этот перевод, который мы имеем с вами, это перевод в страхе, в посте и в молитве писали святые люди. У нас была беседа, и сестра говорит, Второзаконие, там 22 глава, другие вопросы. Братья, говорит, греческом, на греческом это по-другому звучит. А брат старец так послушал, вот говорит, ой, сестра, хорошо, ты будешь помогать мне теперь. А ну-ка, как, говорит, по-гречески звучит первое послание Петра, 5 глава. Младшие повинуйтесь старшим. Не знаю, такого не знаю перевода. Братья и сестры, в переводы можно уклоняться. Можно уклоняться в одну и вторую сторону. Это не доверять никому, а лично только читать. А Слово Божие говорит, блажен читающий, слушающий и разумеющий. Вера от чтения. Вот посмотрите, личное чтение должно быть, но вера от слышания. Ты должен слушать Слово Божие. Ты должен принимать, что Господь говорит церквям, через кого Он говорит. И вторая крайность, это полное, вот такой брат сказал, проверять. Апостол Павел не доверяет и предупреждает, и говорит, что если мы даже будем говорить вам не то, что говорили на основе Слова Божия, не принимайте. Человек может забыть, человек может оступиться. И если все принимать, что человек говорит, братья и сестры, очень опасно. У нас было общение братское, и поручили брату, скажи слово перед молитвой, назидание. Он говорит, братья, не надо Библию, я так. Меня это уже немножко, ну, так и смутило, и вы знаете, так неприятно стало. Это основа, это фундамент. И он взял слово и сказал тему, минут 5-6 он сказал, коротко, живо так сказал, интересно. И все сказали дружно аминь. Но я посмотрел, не все, несколько братьев не сказали аминь. Он прочитал текст, процитировал на память. «Блаженны нищие духом, ибо они насытятся». И сказал слово. Но после говорю, брат, а ну прочитай внимательно. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Братья и сестры, когда кто-то из нас говорит какую-то новую мысль, нельзя брать ее за основу и говорит, вот такой брат сказал, проверь, нашел в Слове Божьем, прими это. Дорожи этим. Это не просто брату было дано слово. Кто думает, что проповедовать просто и легко даются темы, ошибается. Много приходится пережить, чтобы получить тему, которая будет полезна. Но, братья и сестры, если это на Слове Божьем основано, надо беречь это. Будь тверд и мужествен. Это сегодня серьезное предупреждение. Время лукавое, время трудное. Время, где много разных толкований и взглядов. Было время, когда у нас не было литературы, учебников, пособий, школ, институтов. И жили мы откровениями. Это лучшее было время. И сегодня твердость и мужество держаться Слова Божьего. Образца здравого учения и не уклоняться ни в одну сторону крайности, которая убивает, буква убивает. и не в другую сторону, где вообще нет, и буквы даже слова нет, где свобода от всего, от Духа Святого, от Слова Божия, от буквы, от законов, от правил. Это опасное состояние. И уклонение в букву опасное. Кажется, самое святое положение. Нет, буква убивает. А Дух животворит. А Слово говорит, которое я говорю, Господь говорит, оно суть Дух. Оно суть жизнь. Это истина. Оно полезно всем. Это молоко для младенцев. Это твердая пища для совершенных. И если мы по Слову Божьему живем, братья и сестры, удивительно. В другую страну можно приехать, в церковь, как вроде бы в детство в одной школе, в воскресной школе были. Уже не говоря о служении, как вроде в одном. Почему? В одном слове. А кто чуть-чуть от слова в свои правила или в свою свободу, уже не находим общего. А общего мы находим с христианами, только которые живут по Слову Божию. Пусть Господь благословит нас. Это призыв к нам. Будь тверд и мужествен. Не ужасайся. Не смущайся. Сегодня родители, служителя, непризнанные герои. Кровь не течет, штрафы не платим, слезы только льют, колени устают в молитвах, одиночество, когда отворачиваются близкие, если ты держишься Слова Божия, значит, ты не будешь в особом почете. Это время героев безымянных, но тем больше в вечности имя будет светить, тем больше награда будет таким героям, которые любят, дорожат Слово Божьим и не уклоняются от Него. Аминь. Будем молиться. Бог наш, благодарим Тебя за призыв Твой и вечернее собрание возлюбить чистое словесное молоко, укреплять веру слышанием Слова Твоего, держаться образца здравого учения и не уклоняться от Слова Твоего ни направо, ни налево. Господи, это мужество сегодня, это подвиг, который многие дети Божьи совершают, и имена их Ты назовешь только в вечность. Благослови в числе тех, которые держатся Слова Твоего, Боже мой. Помилуй, чтобы не уклоняться. И когда дети будут просить, настаивать, не уступить никому Слова Твоего, стоять не против детей, а за детей, но на позициях Слова Твоего. Даруй нам силы для этого и мужество. За церковь Твою, которая мужественно отстаивает Слово Твое, принципы, и по местной церкви, Господи, за все, что сохранилось, чистое, святое, в такой сверхсвободной стране, Господи, благодарим Тебя, даруй дальше стоять и не уступать ничего из Слова Твоего, ни миру, ни плоти. Благослови в этом нас за поучение, наставление, обличение. Сердечно благодарим Тебя, Господа нашего. Аминь.
Аминь.